На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 16. Владимир Сергеевич. 18 мая в понедельник, уходя с работы, я почувствовал исчезновение запахов, анасмию. Я уже знал, что это значит. Неприятный холодок побежал у меня по спине. Но моя болезнь протекала легко. Я просто самоизолировался в кабинете и перестал общаться с коллегами, смотреть пациентов. 2 недели я занимался бухгалтерией и другими важными делами. А потом мне стало не до себя, потому что на следующий день заболела моя жена, детский лор-врач. Она позвонила на работу, сообщила, что плохо себя чувствует. С утра еще думал отлежаться и не брать больничные. Лор-отделение детской областной больницы было почти пустое. Но после обеда понял, что совсем нет сил, вызвала на дом терапевта. Пришла дежурный терапевт поликлиники, без защитного костюма, без перчаток, маска на подбородке. На вопрос, можно ли сдать, ПЦР сообщила, что у них распоряжение амбулаторно маски не брать.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слухаете 7-й, апошний эпизод подкаста доктора Владимира Мартова. У той час, як доктор Мартаў і яго сям'я хварэлі, Беларусь адмовілася ад крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на барацьбу з наступствамі каранавірусу. Александр Лукашэнка заявіў, што для Беларусі непрымальныя дадатковыя ўмовы, якія выстаўляюць пры крэдытаванні. МВФ патрабаваў ад Беларусі ўвесці дадатковыя захады ў барацьбе з каранавірусам. Давайте карантин, изоляцию, камендантскую гадзіну, што за глупства, мы ні пад каго скакаць не будзем, заявіў тады Лукашэнка.
Заведующая детским лор-отделением в этот день, 19 мая, во вторник, оперировала ребенка, заведующей кафедрой лор-болезней, доцентом Владимиром Сергеевичем. 20 мая у завкафедры был день рождения, ему стукнуло 62 года. Его в детской областной больнице не было. 21 мая, в четверг, заведующая детским лор-отделением почувствовала себя нехорошо, но в этот день у нее было ночное дежурство, и в этот же день операция, где она опять попросила доцента ей проассистировать, оперировали медицинского ребенка. После операции пили чай с тортиком в честь дня рождения. Дежурство прошло очень спокойно, отделение было полупустое, обращений в приемный покой не было. Моя жена обменивалась заведующая отделением впечатлениями. Заведующая с дежурства. Сил нет дойти даже до лифта. Температура 37,6. Моя жена из дома. Сейчас сделала огромные усилия, полила цветы. Еле дошла опять до кровати. Вова на меня ругается, мол, надо беречь силы. Он сегодня отдал дежурство, чтобы ухаживать за мной и выгулять собаку, потому что сын ушел на дежурство. 22 мая в пятницу жена должна была идти в поликлинику продлить больничный, но сил не было даже встать с кровати. Участковый терапевт пришла без защитного костюма, без перчаток, послушала легкие, продлила больничный до вторника. На вопрос про мазки опять был ответ, есть установка не брать мазки амбулаторно. 23 мая в субботу доцент Владимир Сергеевич был на даче. Накануне он жаловался, что ломило тело, но после аспирина стало легче. 24 мая в воскресенье он разболелся. Выяснилось, что он болен уже 2 дня, потерял вкус и аппетит, за 2 дня минус 3 килограмма. Спит на животе. 25 мая в понедельник моя жена приехала ко мне в БСМП сдать ПЦР и сделать КТ легких. Потеряла сознание, когда брали кровь из вены. Очень смешно работает на шатырь при анасмии. Действие есть, отшатывание отвадки, а запаха нет. Мы отказались от госпитализации, от антибиотиков. Жена за рулем автомобиля чуть доехала до дома. В этот день у Владимира Сергеевича температура тела была 39,4. 27 мая в среду Владимир Сергеевич отметил некоторые улучшения, но, посоветовавшись с друзьями-профессорами, решил сменить антибиотик. 29 мая в пятницу у него и его жены, она была заведующим рентгенологическим отделением поликлиники, пришли положительные мазки ПЦР. Ему не лучше. Он вызвал бригаду скорой помощи и поехал на госпитализацию в инфекционную больницу. 30 мая, суббота, Владимир Сергеевич в больнице. Самая низкая сатурация была 72, потом поднялась до 90. Жаловался, что без кислорода тяжело. Из переписки коллег по поводу Владимира Сергеевича и возможности его попадания на ИВЛ говорилось. В БСМП за все это время на ИВЛ было человек 60. Только 2 из них выписалось, 2 дышат уже самостоятельно, и еще 2 на подходе к снятию с ИВЛ. Владимир Сергеевич отписался, лежит на кислороде, под капельницей, сатурация 92. 31 мая, воскресенье, был перебой с хватачей кислорода, минут на 30. Владимир Сергеевич пожаловался, что перенес этот перебой нехорошо. Вскоре к нему в палату в инфекционную больницу привезли его жену. А вечером Владимир Сергеевич внезапно умер. Его жену 3 июня перевели в областную больницу. Сатурация при переводе была порядка 70. Потом она оказалась на ИВЛ и умерла 16 июня.
А 4 червня Александр Лукашенко изменил склад ураду перед выборами и заявил, что весь свет подтверждает, что он имел рацию, когда не вводил противоэпидемичных заходов.
Нас начали упрекать, не тем путем не так лечим народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на 2 порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет. Надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав.
Глава 17. Александр Леонидович. 4 июня мне вечером позвонил мой бывший заведующий реанимацией 1-й городской больницы Александр Леонидович, 69 лет. Сказал, что плохо себя чувствует, есть одышка, родные настаивают приехать ко мне в БСМП, сделать ПЦР и рентген или КТ легких. Я позвонил своим коллегам, Александр Леонидович приехал в грязный приемный покой, его приняли, посмотрели, померили сатурацию, она была в норме, сделали рентген легких, пневмонию исключили, взяли анализы, включая биохимию крови. Он посидел, потом ему надоело ждать, сказал, что стало лучше, собрался домой. Пообещал, что приедет утром ложиться в больницу. Мои коллеги его отпустили. Около 23:00 Александр Леонидович уехал. Вскоре принесли анализы. Ковид был ни при чем. Очень высокие сердечные ферменты. Александр Леонидович не дожил до утра. В 2:00 позвонила его дочка. Папа умер. Инфаркт. В тот же день, 5 июня, умер мой дядя. Дядю и Александра Леонидовича хоронили в один день. Поэтому на похороны к Александру Леонидовичу я не попал.
Паводле звестак недзяржаўнага праекту «Спіс памяці» на пачатку чэрвеня 2020 году, як найменей 21 медычны супрацоўнік, што быў хворы на COVID-19 і пнеўманію, памёр за 2 месяцы эпідэміі ў Беларусі. Больш за ўсё ахвяраў эпідэміі сярод медыкаў вядома з Віцебску, Менска і Барысава. 17 медыкаў мелі пацверджаны тэст на каранавірус, у астатніх двубаковая пнеўманія і падазрэнне на каранавірус. Але не ва ўсіх гэтых людзей у пасведчанні аб смерці было запісана пра каранавірус. Міністэрства аховы здароўя не распаўсюджвала інфармацыю пра медыкаў, якія памерлі ад COVID-19. Яны спасылаліся на біяэтыку і лекарскую таямніцу.
Глава 18. Канец первай волны. В июні мы выйшлі на плато. Пациентов в целом становилось меньше, но не у нас. К нам стали переводить и очищать другие стационары. В первую очередь 1-ю городскую больницу, потом железнодорожную больницу и 2-ю городскую больницу. Последними коронавирусными стационарами оставались инфекционная больница, мы и часть областной.
Паводле загаду Мінздароўя номер 557, цяпер не трэба было чакаць 2 адмоўных тэстаў, каб выпісалі са шпіталя. Хворых з лёгкай формай выпісвалі праз 14 дзён з адным адмоўным тэстам. Як у той час паведамлялі свабодзе лекары на ўмовах ананімнасці, са многіх шпіталёў пачалі масава выпісваць людзей і са станоўчымі тэстамі. Справа ў тым, што не хапала шпіталёў, дзе лячылі каранавірусных хворых, і каб пакласці туды новых хворых, трэба было выпісаць тых, каго ўжо падлячылі. Так отбывалося и у Витебску.
Перевод из других больниц стал еще одним испытанием для нас. Все пациенты, к нам переводимые, сплошь имели вызванную антибиотиками диарею или понос. И самую тяжелую его форму – псевдомембранозный колит. Это был бич. Люди, пережившие корону, умирали от осложнений лечения. К июлю первая волна эпидемии коронавирусной инфекции сошла на нет. Очень интересная тема – медицинская статистика ковида. Ее ведь даже обсуждать невозможно. Если статистика носит не заявительный, а директивный характер, значит, власть придержащие не хотят знать, что происходит. Значит, они не собираются ничего менять, чтобы что-то улучшить. В директивную статистику можно носить коррективы, ее можно улучшить, а там и до победы недалеко. Одно из ярких впечатлений июля 2020 года – объявление победы над ковидом. Фанфары и чествование победителей.
А вот что заявлял Александр Лукашенко на вручении державных узнагородов.
Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики.
Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Про тое, што назіраецца стабільнае зніжэнне колькасці хворых на COVID-19 ва ўсіх рэгіёнах, заявіў 22 ліпеня тагачасны міністр здароўя Беларусі Владзімір Каранік.
Мы видим стабильную ситуацию не только снижение инфицированных, но и значительное снижение пациентов, которые выставляются диагноз пневмония. Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов. И это не связано с тем, что там кого-то не госпитализируют. На самом деле, часть пациентов амбулаторное лечение проходило. Это был осознанный выбор, потому что это вирусная пневмония. Если у человека нет сопутствующей патологии, которая действительно повышает риск осложнений, то госпитализация зачастую для него представляет больший риск, потому что есть опасность присоединения бактериальной инфекции.
23 июля вышел указ Лукашенко о награждении медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди награжденных были вполне приличные заслуженные люди, та же самая Лида Радевича железнодорожной больницы. Но были и те, кто ни сном, ни духом, по должности или еще по каким-то парамедицинским соображениям. Разнарядка, столько-то женщин, столько-то кафедральных работников. Меня среди награжденных, слава богу, не было. Мне звонили коллеги, с которыми пришлось поработать. Почему? А я не удивлялся. Еще раньше мои друзья передали мне установку начальства, что касалось благодарности медикам в газете «Витьбичи». Про Мартова не печатать. А чиновники заливались. Цитата. «Ситуация с коронавирусной инфекцией стала своеобразным экзаменом для системы здравоохранения всей страны, который сдали на отлично». Конец цитаты. Глава 19. Послесловие. Потом были выборы, фальсификации, протесты, волна насилия, выступления медиков против насилия. Потом была вторая волна ковида. Потом была смена администрации моей больницы скорой помощи. Появились проблемы с кислородом. Новый главный врач БСМП, которого назначили в сентябре, как раз с началом второй волны, был полон шапкозакидательских настроений и бредовых идей. Сверхвысокие дозы гормонов, виагра в ректальных свечах для лечения коронавирусной инфекции. Манила возможность использовать большое количество пациентов в качестве подопытных кроликов. Я долго пытался адаптироваться, но все же мне пришлось вступить с администрацией в войну, а это практически парализовало мою врачебную деятельность. А еще у нас в БСМП в первую волну не было проблем с кислородом. То есть проблема с подачей кислорода во вторую волну – это нечто вполне рукотворное, от недомыслия или того хуже. Но это было потом. Сейчас, в июле 2020 года, первая волна ковида сошла на нет. Мы получили передышку.
Неўзабаве споўніцца год, як прадстаўніку знакамітай віцебскай дынастыі лекараў, кандыдату медычных навук доктару Владзіміру Мартаву, загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай гарадской клінічнай лекарні хуткай медычнай дапамогі, не падоўжылі кантракт. Владзімір Мартаў стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.